Ну что, давайте начнем. Прежде всего, наверное, я сориентирую вас, сколько у вас это займет времени. Сейчас 8.30. В целом, там, до 11.30 мы можем пребывать здесь в свое удовольствие. Понятно, что я думаю, что, несмотря на то, что сегодня пятничный вечер, всякие желания выспаться и сидеть до 11.30 большого желания нет. Я надеюсь, что мы закончим в 11, в крайнем случае, ответил их полчаса, надаревши на меня особо остро зацепивших нас вопросов. Теперь пару слов о том, что это вообще такое, о чем мы хотим. Сегодня у нас первый такой семинар. В двух словах, в чем идея? Идея в том, чтобы прочитать порядка 10 семинаров разными мастерскими группами на одну и ту же общую тему. Как мы вообще делаем игры? Вообще, как мы это делаем целиком, полностью. Довольно много в ролевом движении на всяких ролевых конвентах читается семинаров какой-то конкретики. Бывают хорошие семинары с обсуждением этой конкретики. И достаточно редкие семинары вообще. Как показывает мой опыт общения с людьми, которые делают свою первую-вторую игру, им очень не хватает представления в целом о том, из чего, по мнению других людей, состоит живая игра. Все сказанное здесь является моей частной точкой зрения. Это будет относиться ко всем последующим семинарам с каждой выступающей мастерской группы. Выражает свою частную точку зрения. Никто не претендует на то, что знает, как делать ролевые игры вам. Он знает, как он делает ролевые игры. Я знаю, как я делаю ролевые игры, буду про это рассказывать. Про то, как вам делать ролевые игры, я не знаю. Вам про это не расскажу. Это сразу приводит нас к той части, которая касается регламента задавания вопросов. Приветствуются вопросы, уточняющие позицию, а вопросы, которые относятся там, к категории вопросов «я думаю, что ты не прав и считаю, что знаю как по-другому», они относятся к второй части, когда рассказ будет закончен. Еще одна немаловажная вещь. Все происходящее здесь записывается на видео. Потому что, да, дисклеймер, вас снимается, не, даже не очень скрытая камера. Зачем? Дело в том, что действительно многие начинающие мастера, они как бы достаточно сильно стесняются, чтобы не ездить на конвенты, не ходить на семинары, даже для этих встреч тоже не ходить. Поэтому единственный шанс, чтобы они до того, как сделают свою первую игру, что-нибудь подобное не слышат, это если они прочитают об этом в интернете. Может быть, посмотрят что-то в этом интернете. И в целом, мне кажется, только у них хватит, только у молодых мастеров хватит драйва реально посидеть, посмотреть 2 часа видеозаписи, на которой человек что-то рассказывает. Нет, ну есть еще один.
Предполагаю, в следующий раз организовать трансляцию прямую.
Зачем?
Хороший вопрос.
А лучше вспомнить в онлайне задавать вопросы.
Чудовище. Тогда мы не закончим вообще никогда. Всем привет. Шляпы для денег при входе. Студия есть сзади, если кому чего не хватает. Вот, наверное, мы прямо сейчас начнем. Я не забыл ли я что сказать? Там мне даже чего-нибудь писать не дошли. Смотрите, что я думаю про ролевые игры. Я думаю, что самая важная составляющая ролевой игры, самая интересная для меня составляющая ролевой игры, это ее сюжет. Под сюжетом я понимаю цепочку событий, последовательность событий, произошедших на полигоне в рамках отведенного игрового времени. С принципами литературной предыстории и там в целом с отчетами и некими мастерскими послесловиями в конце, но основная часть ролевой игры — это его сюжет. Ни для кого, я думаю, не секрет, что в целом у каждого человека, бывшего на ролевой игре, этот сюжет свой. У него есть собственная персонажная судьба, именно она на самом случае интересует, в которой он живет. Так вот, хорошая составляющая ролевой игры, которую я считаю приоритетной, это осознание каждым игроком судьбы своего персонажа, что она у него была, была ему интересна. И максимальная переплетенность этой судьбы с судьбами других персонажей в игре. Не то, чтобы очень просто. Ну, то есть, у нас есть судьба персонажей, и они у нас переплетены. Это не то, чтобы очень просто достичь. Есть традиционно два способа работы с сюжетом. Несколько устаревший прямой способ работы с сюжетом и широко используемый непрямой способ. Прямой способ — это когда приходит мастер и говорит игроку: слушай, там все такое клевое, иди туда и сделай то. В целом это встречается до сих пор на играх. Прямой метод работы с сюжетом, прямой метод инвестирования сюжета происходит тогда, когда тебе надо что-то спасать. Если какая-то стресс-ситуация, все плохо, непрямой способ провалился, лучше так, чем никак. Поэтому ты приходишь к игроку и говоришь: а пойди-ка ты туда. И сделай там то, и будет у тебя от этого круто, произойдет событие в любой игре, и будет интересно. Непрямой способ, он потому и называется непрямой, что ты работаешь не с событийными последовательностями, да? Напишем слово «событие», чтобы правильно помнить. Не с событийными последовательностями, а с тем, что формирует их на его дорике. А формирует их следующее. Некоторым образом их формируют ценности твоих персонажей. Или социальных, или по другому признаку распределенных групп персонажей. Так, ценности бывают не только у каждого конкретного персонажа, но и у объединения персонажей. Например. У тебя может быть там один идеолог красного движения, это его личные ценности, он там оповодет философ, трибунал. У тебя может быть целая там коммуна каких-нибудь социалистически направленных молодых людей, на игре, например, на революцию. И они имеют некий коллективный набор ценностей. Может быть, там не очень родственные и лично каждому из них, но на всякий случай они не поддерживаемые идеологии. Энергию для этих самых событий дает игровая информация. Как это происходит? Да.
А в чем другие ценности?
А, пожалуйста.
Mm-hmm.
Это ценности, да. Дело в том, что общие культурные ценности, как показывает опыт, не такие уж и общие. Mm-hmm. То есть общие, они общие для какой-то конкретной группы. Может быть, для довольно широкой группы. А может быть, там 80% полигонов для одними ценностями, а 10 специализированных именных игротехников, играющих органов, другими ценностями. Игровая информация формирует нам энергию, базу для создания события. Какой-нибудь хороший пример сейчас я приведу. Например, у нас есть игра про холодную войну игроки, играющие КГБшников, узнают, что в городе есть подпольный, не знаю, клуб джазистов. Вот такая вот нелепая ситуация. А конфликт, то есть важная сюжетная составляющая конфликт, задается ценностями, а энергию для эскалации этого конфликта, для развития, для выражения его в события задает игровая информация. Так, значит, нет, я про это работаю чуть позже. Надо, наверное, дойти до конца стенки вверх. В целом, где-то высоко над ценностями есть идея твоей игры. Теперь что-нибудь про это можно сказать. Как обычно происходит. Есть такая клевая книжка, есть такой клевый фильм, есть такой клевый исторический период. Очень хочу его поиграть. Говорит человек, который придумал сделать эту игру. Или там придумал напрячься друзей сделать для него. Очень часто игры возникают из того, что кто-то хочет поиграть конкретно в этот мир. Это не значит, что там нет сформулированной идеи. Идея там, конечно, есть. А просто она неосознанна. Неосознанна теми людьми, которые это будут делать. Они начинают делать игру, реконструируют какие-то элементы мира, которые им понравился, делают, и там постфактум после игры, если им интересно, вообще рефлексируются. То, что они сделали, они вдруг понимают, на какую идею работала их игра. Хорошо бы делать это не после игры, а до игры. И это та часть подготовки ролевой игры, которая является наиболее литературной, что ли. Это та часть, где все собираются, обсуждают. Да.
Приведи пример идеи игры.
Попробзаться.
Выяснить покруче. Например, как профессиональная раздробленность, они в целом все направлены на то, что люди меряются эго. Эго одной команды там, выше, чем эго другой команды, поэтому они ее победили на разных уровнях. Так строятся все феодальные игры. Можешь попытаться сделать игру про абсолютно любой кажущийся тебе интересный мир, но если ты загоняешь туда схему феодальной раздробленности, если тебя волнует именно эта тема, то у тебя будет много идей, и на игре ты получишь катки, значит, мерение понтами, непонимание игроками друг друга, ну, в общем, такую приятную атмосферу для новых.
Это органично встроено в, по сути, сюжет игры.
Бывают игры, где так задумано, а бывают игры, где, в общем-то, наверное, хотелось чего-то другого, но так получилось. Когда у вас на игре получается что-то не то, чего вы там базово хотели, хотели, не знаю, поиграть по Толкину, а получили средневековый феодал. Это верный признак того, что как-то вы не так поработали с идеей. Что-то вы не то поняли. И, скорее всего, просто не осознали идею, которая вас привлекла к первоисточнике, попробовали делать игру от реконструкции матчастей и событий, и она быстренько вылилась вам в базовую, например, для всех командных выездов игру по префеодалу, по мерению, понтами, разных кусочек. Наверное, да.
Какой член? Вообще-то меня очень тянет на идею, и я имею в виду, что это похоже на вопрос, там, на что угодно, но там идея, мне казалось, там, чисто словарная, это нечто южное.
Я верю, что ты можешь сформулировать это сейчас лучше, чем я. Я даже не собираюсь это использовать. Да.
А на что влияет то, что мастера осознают свою идею?
На что влияет то, что мастера осознают идею, которая мастера сложит в своей голове? Они понимают, что именно вдохновило их в первоисточнике, и могут далее более прицельно с этой идеей работать. Например, да? Говорить про прицельную работу, например, с идеей работать очень просто, надо просто осознать и сформулировать для себя как можно более ясно. Это нужно в первую очередь для того, что если у вас мастерская группа, состоящая из более чем один человек, один против себя, один человек сам себе главмастер, может формулировать для себя идею сколько угодно туманно, если она ему ясна, он четко понимает, что работает на идее, что не работает, все окей. Если в мастерской группе есть хотя бы два человека, им надо друг с другом договориться, про что они делают игру. Иначе мы рискуем получить много печальных примеров.
То есть ты имеешь в виду, на самом деле, идеи, что ты идеи задаешь стилистику игры?
В очень глобальном вопросе стилистику, да. Ну, идея, конечно, отвечает на вопрос, а про что у тебя, собственно, игра? Причем в самом, что ни на есть, общем плане. Вообще о чем это? Не знаю, мы хотим сделать игру по Толкину. Толкин, о чем это? Мы хотим сделать игру по Гарри Поттеру. Гарри Поттер, а это-то о чем? Дело в том, что если у тебя авторский мир достаточно многогранен, ты хочешь отразить на своей игре не все грани, которые ты там нашел, а только некоторые. Лучше написать об этом своим игрокам, во что именно ты собираешься с ними играть, какие грани ты им хочешь показать, тогда шансов, что вы с игроками будете играть в одну или в два неразные, существенно больше. Грустные примеры того, как игроки играли в разные с мастерами ролевые игры, их там тысяча. Приехали люди на игру играть по Толкину, а оказалось, что они играют в феодальную раздробленность. Было мило, но как-то не очень потолки. Дальше. Значит, как работать с ценностями? Носителями ценностей являются архетипические персонажи этого мира. А более того, они могут быть даже не так уж предметно явлены, то есть каждый персонаж может быть носителем одной грани, одной ценности. Но это типичный представитель. Это как раз то, чем нас так радует обычный правоисточник, он дает нам яркую подборку архетипических персонажей. Типичные представители того света же десятого.
Верю. Не только типичные или архетипичные. Это разные вещи. Хорошо.
Окей. Дима, ты очень умный.
На следующий раз ты зовут, если
я здесь рядом. Хорошо, да, архетипы. Да, это архетипы, персонажи архетипы. Архетипы, которые являются носителями ценностей, которые ты хочешь донести. Если у нас есть игра про там, революцию в России, то у нас есть прекрасный белогвардейский там, офицер, храбрый белогвардейский поручик, лихой красный там, казак, какой-нибудь злобный атаман, потому что в целом многие люди смотрели его в один креститель и знают, чего они хотят от твоей игры. Если ты делаешь игру по какому-то сложному историческому периоду или по целому комплексу произведений, то эти архетипы надо являть игрокам достаточно явно, иначе они не поймут, а на кого мы, собственно, равняемся, что у нас является носителем тех самых идей. Идеи, оформленные как текст, гораздо менее привлекательны, чем идеи, оформленные как носители. Как там, персонаж или там, коллективный образ персонажа. А именно они будут задавать для твоего сюжета модель поведения игроков. То, что Рута красиво называет словом паттерны, поведенческие паттерны, это относится сюда. Когда ты хочешь создать некую нужную тебе на игре ситуацию, попробуй описать ее неоднократно игрокам, показать, что так делали клевые и интересные люди. Или это будет работать как источники, или у тебя в текстах. Да.
А если исторически так сложилось, что у сеттинга, по которому я делаю игру, архетипических персонажей нет?
Тебе стоит их придумать конкретно для твоей игры. Mm-hmm. Для того, чтобы показать, как, на что ты ориентируешься, когда ты говоришь игрокам, езжайте играть клевых красных комиссар. Вот надо показать им этот образ. Что такое клевый красный комиссар, иначе у тебя будет очень много очень разных комиссаров, какие тебе понравятся, ты скажешь, что они клевые, а какие тебе не понравятся.
Значит, что их можно прекрасно заинтересовать других сеттингов и добавлять сюда.
Да. Так, конечно, можно. Итак, теперь, собственно, про работу с сюжетом. Я могу пойти ниже. Ты картинку вносишь, пожалуйста. Я очень боюсь за камеру. Дмитрий сел рядом с ней. Это опасно. Про работу с сюжетом. Как известно, некоторые, ну, лично мне, хорошо, это мое личное мнение. Могучим двигателем сюжета являются конфликты. Да, я смотрю, я не открыл, а мне
слышно. Вообще другой, да?
Да.
Есть другие варианты.
Еще, да. Классификация, правильный конфликт. Нет, сначала конфликт даже. Очень хочу сказать про конфликт, но не могу подтвердить. Значит, про конфликты. Конфликты бывают игрок-игрок, конфликты бывают игрок-игрок. Игрок-игрок там имеет кучу своих подразделений. Можешь играть с модель, с мастерами, с игротехниками, много чего можешь играть, но в целом ты играешь с игроком. Или ты играешь с другим игроком. Ты хочешь об этом что-то сказать?
Да, или сам с собой, конечно.
Дополнительно. Когда у тебя есть конфликт сам с собой, это очень интересно. Это очень лично тебя. Это да, очень я в целом, как бы так есть выражаю свое частное мнение, считаю, что это прикольная изюминка, но строить на этом игру нельзя. То есть это как раз опасная штука, которой стоит не увлекаться. Потому что пример про то, как 100 человек круто играют в конфликт внутри себя, и они как бы были, как всегда выглядят одинаково. Они ходят, иногда разговаривают друг с другом, но в целом большую часть времени они там качаются, не качаются, как созерцая небо. При этом они приезжают и пишут такие вот отчеты про то, как было круто на его игре.
Вопрос такой, конфликт группа-группа.
Да, это конфликт игрок-игрок. Просто это более тоже широко, да. В целом, тут как раз важно играешь ты в конфликт с чем-то искусственным, созданным мастерами, конкретно там против модельки, против игротехников или конкретно против мастеров, или ты играешь с другими игроками. Какие бывают конфликты? Тут на помощь нам приходит господин Метан. У него есть чудесные методички про то, как заниматься сценарным ремеслом. Но там есть хорошее описание конфликтов. Честно подчеркнул откуда. Сейчас, конечно, перевру, потому что не очень помню. Конфликт, он тогда конфликт, когда персонажи или группе персонажей что-то задето. Задевает разное. Первое, что задевается, это конфликт, когда затронута есть угроза чести. Профессиональной чести, личной чести. Конфликт, когда можно ничего не делать, он не конфликт. Вот так. Досадное недоразумение. Ну, то есть, если ты можешь просто забить на конфликт, он отчетливый и достаточно. Тогда надо создавать такую ситуацию, когда на конфликт забивать по какой-то причине плохо. Ну, то есть, это тебе аукнется. Да.
Ну, справляю чуть-чуть.
Да, конечно.
Не когда можно просто добиться, а когда забиванием конфликта является осознанным решением.
Окей, да. Ну, то есть решение конфликта путем забития осознанно добить на конфликт, это, ну, одно.
Это нужно что-то влиять.
Да, да, да. Это может быть одним из разрешений конфликта. Это нормально, да. Любое разрешение конфликта это нормально, если оно происходит просто потому что время прошло, и конфликт более не актуален, это все равно разрешение. Значит, бывают конфликты, затрагивающие жизнь. Это следующее повышение накала. Дальше оно развивается категориями. Дальше идет угроза жизни группы, какой-то маленькой. Дальше идет угроза нации. Ну, там, где-то наверху есть угроза человечества. Одни из самых любимых некоторых мистераголевых игр это конфликты добра со злом, когда речь идет о спасении всего живого высушенного. И это, вне всяких сомнений, выводит происходящий на них эпический уровень. Многим нравится
смотреть. А конфликт, вот, например, свержение короля с престола, ты к чему относишься?
Свержение короля с престола происходит тогда, когда есть конфликт между королем и какой-то другой группой. То есть его кто-то свергает. Он же не сам себе свергает.
Но просто это, ну, на мой взгляд, не угроза жизни и не угроза чести, и там тем более не глава. Это угроза, скажем так, комфорта.
Свержение, как правило, проходит через закапывание.
Я бы сказал, что это под вид угрозы части. То есть если вас запрессовали так, что тебе это уже некомфортно настолько, что не готов это терпеть, значит задевается что-то достаточно серьезное.
Вопрос криминологии.
У меня возник вопрос.
Да.
Не кажется ли тебе, и там нет связи между основной идеей игры и конфликтом? Потому что мне, ну, мне показалось, что вот эта вот пирамидка масла, которую ты выстроил, она, в общем, относится к там, какому-то очень общему, типа там, какой-то абстрактной игрушке. В конкретной игрушке, по идее, должна быть своя лестница конфликта. Потому что если игра, условно говоря, про вопросы чести, то они могут быть гораздо важнее, чем там жизни, человечества и все остальное.
Да. Это общая схема. Действительно, если у нас там в системе ценностей часть стоит выше, чем жизнь, мы меняем их места. Ну, то есть, да, если частный случай возможно, у меня всяких сомнений.
Вообще, про... материальных ресурсов, своих штук, которые
нужны
всем.
Она тоже обычно не случайно нужна. Если штука нужна всем случайно, обычно возникает некая недостаточность интереса к ее завоеванию. Недостаточно энергии, наверное. Недостаточно нужно. Если мы все ищем Святой Грааль, при этом у нас и так все хорошо, нашли мы Святой Грааль, у нас и так все хорошо. А если мы ищем Святой Грааль, потому что нас умирают, там, у нас мор, чума, мрут родные селения, мы ищем Грааль совершенно по-другому. Делаем гораздо более интересным. Дальше. Вообще, про взаимосвязь вот этих штук, от высшего к низшему, оно, каждая выше находящаяся часть должна охватывать все ниже находящиеся. То есть идея игры в целом по-хорошему идее должна быть. Но на идею игры должно работать все. Если есть что-то не работающее на идее игры, то задай себе вопрос, а действительно ли оно тебе нужно. не является ли это типичными синими штанами.
Вот это такое миленькое, оно будет брюс.
Иногда происходит грустная перекосы. Недавно была игра по своей жизни. И там была зона. Вот она была очень клевой, но ко всей остальной игре не было тьмо. Отдаленно, конечно. Это не работало в виде игры, не близко. Ага. Да.
А разве это не была зона, созданная просто?
Ну, к сожалению, не работала. То есть она была, конечно, зона созданная в костом, там было две. Но, честно говоря, в итоге неделя игры это не было. Что есть там дальше? Когда ты задаешь как бы, конфликты игрок-игрок, ну, в целом все более-менее понятно. Они дальше конфликт друг другу решают. Когда ты задаешь конфликт игрок-мир, ну, там, живым движением, там, в моей интерпретации, в моем знании этого вопроса, наработано несколько типичных механизмов задачи этого конфликта. Бывают механизмы, только рицаемые в последнее время, классы. Я определяю это понятие так. Квестом является такая задачка, где мастерами заранее придумали ее решение. То есть мастера заранее продумали одну или несколько последовательностей действий, которые надо совершить игроку для того, чтобы это получить. Типичным квестом является устранение конца всевластия. Заранее придумано, что его надо бросить в первую очередь. Есть много способов бросить его туда, но в целом заранее понятно, что с ним делать. Надо там, предпринять вот такие действия, кольцо будет брошь и еще. На играх, там, например, удачных квестов тоже бывают. Хорошо, на моем опыте, хорошо влияет на квесты тогда, когда у тебя есть детективная составляющая, то есть ты не знаешь своего следующего шага. Ты распутываешь некий клубочек, знаешь непосредственно прямой шаг, который тебе надо совершить в этом направлении, совершаешь его, и дальнейшую информацию, а также понимание о том, какой шаг надо совершить дальше, ты узнаешь ровно тот момент, когда совершаешь предыдущий. В это еще как-то можно. В чем проблема квестов? Проблема квестов в том, что если умный игрок быстро простроил всю цепочку действий, которую ему надо совершить для получения этого, дальше ему не интересно. Он уже проработал. Он уже все понял. Делать ему неинтересно. Скорее всего. Менее интересно, чем если он был там. Вижу, не верю в глазах.
Скажи, а вот если я
говорю
игроку, твой персонаж хочет стать там кем-то, у меня нет идей, как он решает, это не
класс. Это ровно второе, о чем я хочу сказать. Да, пока я не начну.
Квест — это, ну, в массовом понимании, это что-то, когда ты в компьютерной игре подошел к неписи, сказал «Непись, у тебя нет квеста». Есть у меня квест, сказал «Непись», и ты пошел выполнять этот квест абсолютно не мотивированный ничем, кроме того, что надо же здесь, блин, хоть во что-нибудь играть.
Это мотивация. Просто плохой работа, с ты можешь дать обалденную мотивацию. Вот у Фрода была обалденная мотивация. Вот у него было огромное внутреннее чувство, что это должен сделать он. Он не мог.
Это
ничего страшного. По крайней мере, он не подходил к неписью Элронду, не говорил, Элронд уже умер. А что мне теперь делать? Я уже пришел в Гриндел, не очень понимаю, что дальше. Я бы еще и спис убил бы. Тролли уже были. По болоту я уже походил. Они были камеры.
Плюс 5 крепости кишечника.
Вопрос качества сделанности, он, конечно, открытый, но я говорю, что угодно можно сделать хорошо и плохо. Я говорю, на типовые сложности это не влияет. Второе, что бывает кроме квеста, бывает ситуация. Ситуация, конечно, не любая ситуация, это та ситуация, не решать которую невозможно. Мы выдаем человеку некую проблему и не имеем мастерского видения, как он ее решит. Не имеем заранее продуманной цепочки событий, которые он должен совершить, чтобы ее решить. Мы в целом предлагаем игроку принять это решение самостоятельно, выкрутиться из ситуации так, как он захочет, используя все предложенные ему механизмы широты нашей игры. Мы просто ставим перед человеком задачу. Достаточно ли? Перед человеком, группой или там. целую локацию, и доходит перед всей игрой. Не знаю, игра потом про первый поп, у вас есть ситуация. Страшный черный анимант на севере, толстые кухни, ты, наверное, у вас всех себя здесь, но сейчас это не сделаете. Вот ситуация. Решайте, как хотите. Вот. Про ситуацию надо помнить, что если ты не дойдешь механизму для решения ситуации, то она у тебя вырубится что-то чудовищное. Была такая игра «Великая французская революция». Вроде бы, там даже некая ситуация создана была для того, чтобы люди подняли революцию, по крайней мере, часть людей очень старались. Но никаких механизмов эту революцию провернуть выдано не было. Ну, игрокам просто не дали оружие, нечего. Они не против подраться с ужасными королевскими охранниками, со всевозможными гвардиями, но у гвардии оружие есть, а у людей его нет. Достать его нельзя вам, как говорится. Ну, просто нет. Механизма нет, как бы ситуация не решается. Едем дальше. Теперь про то, как, собственно, что собственно создает возможность движения этих событий, ценности, про которые мы уже сказали, и информация. К информационной части игры ты хотел что-то
добавить? Да, давай. То есть существует только два механизма. Квест и ситуация.
В работе с конфликтным полем игрок мир, да, все, что ты создаешь людям, это там, либо квест, либо ситуация. Ситуация будет достаточно ненавязчивая, она может быть такая. Вы исследовательская станция на Пандоре, и вами мир. Ну, как бы, можете, конечно, не исследовать, но тогда почему бы исследовательская станция? Это ситуация. Ты погружаешь людей в то, что как минимум надо исследовать. Я ответил на вопрос. Здесь бывают еще частные виды ситуации, например, там, частные виды квестов бывают в данжен. Это частный вид квеста. Здесь точка входа в квест, точка выхода из квеста, цепочка событий, которые ты обязан пройти в процессе. Вот, детеистый данжен, детеистый данжен. Тоже как частный вид. Все остальное попадает в описание жилища, является частным случаем. Ну, моя позиция, опять же. Про информацию. Вот сюда относятся всякие варианты работы с внутриигровой информацией. Во-первых, чем больше внутриигровой информации известно игроку, тем увереннее он себя чувствует. Если игроку известно о мире выкин нос, он чувствует себя крайне неуверенно, перед тем, как что-то делать, пытается понять, как бы, что еще в мире есть. Чем больше способов добывать игровую информацию игроку, тем лучше. Тоже так. Ну, вся внутриигровая информация бывает всеобщей. Это то, что известно всем людям до игры. Обычно то, что пишется на сайте, пишется там всякие персонажи на телеге, там геополитические ситуации, какие-то внутриигровые тексты, доступные всем. Личная информация – это то, что игрок с мастером прорабатывает его заявки. Либо есть там хороший механизм, хорошая традиция, люди пишут персональные формы. Это мастер поработал, я вообще все, что нужно знать этому персонажу, помимо общего, вот его личное, что он еще должен знать. Тут очень важно задать в этом знании некое движение этой информации. Если информация двигаться некуда, то ваше личное знание, разданное по форме, так останется личным обладанием этого конкретного человека, он с ним уедет обратно домой. Ну, может быть, напишет оно в отчете. Тогда он в комментах часто скажет: вот теперь я понял, почему ты так делал. Очень-очень-очень-очень давно, и впервые, наверное, озвучено было в Казани, на казанских биотехнических семинарах, была придумана технология шестеренки. Она в ее базовом описании, если я неправильно помню, знал магистр людей, которые я описывал, относилась как раз к информационному пласту. Мы задаем необходимость одной категории людей узнавать информацию, которая точно по их базовым данным есть у другой категории людей. Тогда этот обмен информацией происходит. Да.
Маленькое уточнение. У шестеренки есть конкретный автор, Петр Скулачев, который ее написал. Но это не казанский биотехнический семинар, а Москва.
Еще не Москва. Ну, класс. Мне было интересно. Спасибо. Кроме всеобщей информации, личной информации, есть еще тайная информация. Вот. Что такое тайная информация? Тайная информация – это не то, чем никто не знает. Это то, что узнается в процессе игры. То есть это та информация, которую игроки находят уже после момента начала игры. Легко они ее находят, сложно они ее находят, неважно. С тайными информациями есть ряд практических советов. А. Должно быть не меньше трех источников одной и той же тайной информации. Б. Ее поисками должен кто-то заниматься. Лучше, если таких людей тоже как бы не один. Потому что иначе никогда, никогда, никогда ваша тайная информация никогда не придет и никого ни на что не сподвинет. Еще раз напоминаю, зачем она нам нужна. Она нужна нам не больше, не меньше для того, чтобы у нас двигался сюжет. Информация дает энергию для совершения действий. Когда ты что-то знаешь, у тебя появляется мотив реализовывать свои ценности. Ваше событие происходит на стыке ценностей, которые являет персонаж, и на той информации, которую он получает. Да.
Тайная информация, она должна быть, опять же, источники, все три источника, да, допустим, одна и та же информация, она должна быть полностью, так сказать, да, то есть она полностью должна передавать всю тайную информацию, или это может быть частично?
Дробите как хотите, но вы помните, что чем больше вы дробите информацию, тем больше она искажается при получении, передаче, прочтении.
Это тоже здорово.
Я запуталась. Есть синдром как бы, всяких информационных проблем на полигоне. Бывает синдром информационного голода, когда никто ничего не знает и, соответственно, не может ничего делать. У тебя нет информации, у тебя нет энергии для совершения событий, и события встают. Есть, казалось бы, противоборствующие лагеря, но они не могут придумать ничего умнее, чем пойти в ламинь, потому что у них на это нет совершенно больше никакого информационного посыла. А если они у тебя почему-то мастерски еще не могут пойти в ламинь друг другу, они просто садятся на попу и начинают плакать, потому что информации нет. Если они не понимают, где ее взять и собрать ее в целостную картинку, то им очень грустно. Если они понимают, ну, там, они выделяют из себя людей, которые идут и этим занимаются. А остальные просто... Да.
Я правильно поняла алгоритм? Ты в самом начале сказал, чем больше известно, тем более уверенный игрок.
Да.
То есть, грубо говоря, если мы делаем игру в жанре приключения, мы даем информации много, игроки ходят и приключаются. Если мы делаем игру в жанре, скажем, там, ужастик, мы даем минимум информации, игроки сидят на попе и боятся.
Да, но если мы так делаем, то мы сразу как бы заранее понимаем, что игроки сами предпринимают минимум действий.
Но,
так, если у нас есть задача...
Это максимум игротехника.
Да, да, да. Это не экономично. Может быть, дать им чуть больше информации, когда они сами куда-то пойдут. Для того, чтобы им не надо будет прибегать и развлекать, они здесь сами пойдут. Да.
Можно маленький комментарий по этой информации? Вот много раз сталкивался и сделал для себя такой маленький вывод, что информация тайная, не должна быть неожиданной. То есть, если вот вы приехали, например, на стимпанк.
Да.
А потом оказывается, что тут там эльфы всякие и все остальное. Многие игроки этого не воспринимают. То есть это должно либо там быть какие-то намеки на это.
Смотрите, я уже говорил, каждое верхнее должно покрывать предыдущее.
Или немножко по-другому, но в целом.
Это относится, если у тебя в системе архетипов и ценностей нет ни одного верха, то, о боже мой, с чего он тут присутствует? Знаешь, с эльфами-то он хотя бы прям реально совсем из других переводов, поэтому с ним пример такой, кажущийся не очень логичным, что они эльф-мутанты. Раз ты какой-то прекрасный эльф, бывают такие ситуации. Ты вроде бы едешь в тот же мир и получаешь там тот архетип, который, как тебе казалось, там быть не может. Едешь играть...
Красного комиссара и получаешь вампира.
Нет, это тоже как бы из других переводов. Едешь играть в... всяких сидов, благой и неблагой двор, а у тебя реально в неблагом дворе находится эльф-дроу. Он реально эльф-дроу. То есть он, конечно, как-то относится к темному, нам, с темной составляющей эльфов, сидов, но, господи, он же дроу. Он мыслит как дроу, это невозможно так жить. Там. Ты хотел, чтобы был Аллах, а у тебя прям дроу. Он ведется как дроу. Это архетип другой. То есть он там... При этом человек в том же гриме и том же антураже мог быть удачно попавшим в твою игру, просто воплощая другой архетип. То есть подобные ошибки – это в первую очередь ошибка работы с ценностями. Незаданные, плохо заданные или там, неправильно моделированные ценности. Что игроки, конечно, тащат свои, помните об этом. Вообще это одна из любых составляющих, ваши игроки тащат свои. Если вы что-то недостаточно ясно типа, сказали сразу, то они еще и делают это в святой уверенности, что так и должно быть.
Проблема белых людей. Проблема белых людей.
Да.
На белых людей.
Да, на белых людей. Хорошо, значит, теперь еще немножко про то, что есть в игре, что работает у нас. Ну, оно все равно, конечно. Вот здесь вот есть игровая атмосфера. Зачем на игре нужна атмосфера? Очень просто, да. Атмосфера дает энергию для игровой информации. На уровне игровой информации у вас всегда действуют красные квадраты и зеленые треугольники. О том, что у вас там орки от эльфов отличаются там базовым расположением, численностью войск, там, моральными ценностями, выраженными в словах и на бумаге. Игровая атмосфера дает тебе дополнительный приток энергии и помогает тебе увидеть игровую информацию, оценить ее, пропустить ее через себя методом чувств. Ты подключаешь свои чувства к игре. Играешь на нее не только головой, но и сенсатом. Да.
Мне кажется,
пункты там
есть фамильные местами. Сначала зоны, сначала атмосфера, потом информация. Я объясню, почему.
Да, пожалуйста,
на мой взгляд. Да. На мой взгляд, мы все-таки имеем дело не с компьютерной игрой, а с людьми. И поэтому процесс идет по-другому.
Мы находимся на типичной ситуации мальчики и девочки. Да,
да. Это на мой взгляд.
Да. Я позволю себе постоянно сейчас потому что... Хорошо, мы запомнили, да? Что, там, в зависимости от того, кого что приоритет. Для меня просто атмосфера, четко работающая на игровую информацию, являющаяся ее подтверждением и насыщением, заставляет игроков двигаться больше. Приведу какой-нибудь конкретный пример. Вот мы знаем, что в доме на холме сидят злые псы. Ну, они как бы там злые, наверное, вроде кого-то мучают, как бы. Где-то кого-то, кажется, ловили, там, вроде бы зарезали какую-то дочку кабачицы. Ну, да, очень, очень плохо, очень плохо. А когда ты своими глазками видишь дочку кабачицы залитую, там, театральной кровищей, в разорванной рубашке, которую там ее безутешная мама хоронит, у тебя появляется не только информационная задача немедленно войти в ломинскую самую холме, но у тебя появляется иногда огромный душевный посыл. Ты начинаешь испытывать эмоции, которые помогают тебе эту свою информацию реализовать в конкретные действия.
А если ты видишь эту дочку кабачицы через полчаса пританцовывающей, говорящей, как понравилось?
Это вопрос связанности игрового пространства и аккуратности игры друг с другом. У нас вообще любая игра с человеческими чувствами, она должна быть очень деликатной, очень осторожной, и мало ли у кого где-то болит, что вы ему туда гвоздем повернули. Он обратно будет. Вот ровно из работы с вот этой частью формируется гиперреакция на уровне сюжета. То есть ты думал, что в принципе человеку задал небольшую мотивацию, а оказалось, что ты попал ему в какое-то очень чувствительное место, и для него это огромная мотивация. Он там выставил ее себе в самый высокий приоритет, и значит, он принес тебе какую-то свою ценность, про которую ты не знал. И на стыке этого оно тебя сработает. Как работать с атмосферой? Ну, конечно, не в Москве мне рассказывают про антураж. Я это точно. Здесь есть люди, там сидят, в том числе сидящие в зале, которые съели на этом ни одну собаку, даже ни одного мамонта. В двух словах. Помимо привычного нам уже визуального ряда, который на играх, особенно на играх полевых, создать достаточно сложно, ночью сильно проще, днем сильно сложнее. Потому что днем почти все, что вы делаете, выглядит как тряпка в лесу на палку. Если вы не вложили, то вынесли. Можно по-другому, просто сложно. Ночью делать эти свечечки немножко тряпочек, и вот вы уже в сказочной стороне. Поэтому на современных ролевых играх, например, возникает дилемма. Часть событий можно делать только днем, потому что любое время, там, ясность, видение, стрельба, звук, все такое. А как бы красиво и здорово ночью, а днем не так. Прикольно, конечно, не так. Вот. Что еще хорошо сдается? Сдает атмосферу. Музыка. Нет всяких сомнений. Поэтому, если у вас где-нибудь играет музыка, вообще крутая работа с музыкой на игре, это там, мне кажется, не то следующее слово создание атмосферы. Вообще работа со звуками. Если вы делаете игру страшилку, там, про Silent Hill в небольшом домике, если у вас где-нибудь скрипят половицы, у вас где-нибудь периодически истошно взвизгивает какой-нибудь динамик какого-нибудь звука, и люди подпрыгивают в зал, как это не они не работают. Да.
По поводу звуков, такое 5 копеек против. Я очень хорошо помню вторую эпоху и воющий Мордор. Это было ужасно. Может быть, для тех, кто туда попадал на некоторое время, это было, да, страшно и интересно, но для тех, кто там жил...
Плохая работа. Нет, с другом, со мной. Друг с другом можно жить после, во время. Плохая работа абсолютно на любой области дает плохие результаты. Давайте договоримся об этом. Мне кажется, это капитан очевидец подсказывает. А что еще можно делать с атмосферой? Хорошо работают запахи. Очень крутая тема, мало явленная на играх, а тем не менее там где явленная, почти везде работала очень круто. Если тебе надо создать неизвестное место, куда сложно зайти, ну просто положи портуху рыбу. Это будет очень сложно зайти. Реально потребуется истинное мужество для того, чтобы это сделать. Ну, если тебе хочется создать там ощущение уюта и радости возвращения домой усталых путников с войны, ну посади там кого-нибудь попечь лепешек на костре. Приходящие люди будут ощущать, что они дома. Вот он запах свежевыпеченного хлеба. Вот они как просто радости, да.
Можно какие-нибудь примеры, где делают, ну, как бы, там, западную массу, ну, то есть, там, я вспоминаю только, там, игротехнику на 16 веке у нас, когда, там, ну, это скорее ему, там, страдает.
Примерно, что да. Давай.
Все мы любим олимпийские локации.
Все по-разному. Круто там, отличный пример. Я вот не знал, теперь вы знаете, я рад, что этим пользуются. Это очень круто, да.
Во-первых, есть аллергики, много. Во-вторых, есть люди, которые запах там либо не чувствуют, либо слишком чувствуют. Очень слабо это все. Это, ну, как не то, что с этим вообще ничего нельзя сделать, но просто это надо либо действительно делать локации с тупой рыбой, то есть что-то очень акцентированное и там осмысленное. Вот. А всякие там, типа, в борделе зажечь палочку, это вот не работает. То есть если делать какую-то локацию с запахами, то там должны запахи быть очень мощные и очень как бы осмысленные.
Да, и к тому же это все очень легко раздувается ветром на полигоне.
Должна работать на информацию. Да?
Я считаю, что это как на сцене. Если у тебя есть один зритель, то ты должен делать все возможное для того, чтобы это сработало. Если придет из 50 человек, один человек почувствует, то это будет уже круто. Но это на мой взгляд.
Ну, про визуальные идеи. Да? У нас было там звездное небо на второй эпохе, которое играло человек 30. Вот, из 800. Ну ничего, им было очень круто. Остальные будут грустно, понятно, а все говорят, что это смотрели. То есть, если есть возможность что-то такое сделать, то же сами как бы оцениваете рентабельность действия, это просто вопрос ситуативного мастерения. Есть у вас ресурсы подплатить или нет? Готовы вы это сделать или не готовы? А, еще про атмосферу. Так, про визуальную, про музыку, про запахи сказать. Да,
молодец, формул. Конфликт будет действия, в том числе иду игровые, в том числе на сайте. Даже фильм написание правил. Очень сильно рогает на нас.
Да. Все. Переходим к следующему. Распошла эта тема. Переходим к следующему. Вот здесь вот у нас... Сложно будет, как правильно назвать. Давайте я назову это так. Я назову это язык. Язык блюд. И раскрою это понятие. Это уже моя атмосфера? Складываю. Нет. Это то, что работает на атмосферу. Сюда относится вся игровая механика, которую вы закладываете. Это тот язык, на котором ваши игроки будут общаться друг с другом на тему всего того, что вы им задали. В первую очередь, там прикладная часть этого, это ваши правила. Правила, по которым мы играем, правила игры. Та часть правил, которая касается моделирования, та часть правил, которая не касается моделирования. Вы задаете людям терминологию, которая не оперирует этими правилами очень сильно. Пример языка игры. Сейчас вам что-то такое скажу. Чем матерый Поттер Толчок отличается от того, кто ты начал толчок? Значит, матерый Поттер Толчок умеет разговаривать языком Гарри Поттера, мыслить моделями, игровой информацией, все, что есть у него в поле игры, решать любые задачи, оперируя полем игры. Начинающий толчить, просто прется от всего. Так вообще что-то менее как бы социальный потерящий пример, поэтому привести. если язык игры скудный, то практически все решения всех ваших интересных штук сведут с кабальёрки. Как самому распространенному в ролевом движении языку. Сейчас от этого, слава богу, как бы все движутся в разные стороны, потому что у нас куча алгоритмов. Кабальёрка круто, но надо что-то еще понять. Вот проработанность и донесенность для людей этого языка, то есть в первую очередь ваших моделей, ваших правил, чтобы люди не только прочитали на сайте эти правила, но еще и понимали, как в них играть.
Так, можно назвать это слово «бизнес»?
Нет.
Интересно, конечно, не знаю.
Честно говоря, то есть, вот, например, чем какой-то проработанный мир лучше авторского? Тем, что вот все знают и все, я правильно понял, вот тот самый язык игры.
Ответить более широко, наверное.
Я бы назвал слово «контекст».
Контекст, хорошо. Ну, вот я назову языком игры. То есть модели, правила, то, чем оперируют игроки, работая с... Я пример, привел пример, мне кажется, он достаточно понятный.
Для
бодрых
толчков?
Да.
Поговорить из-за
бодрых толчков, все
прямо
обычно. Хорошо.
Да,
вразимо, невразимо, штурмы Хогвартс, щит темного лорда.
Да,
сразу. Ты понимаешь, о чем идет речь? Нет, не понимаю. Те, кто, короче, вы все в теме, те понимают, о чем идет речь, понимают, как это связано друг с другом, как это решается. Давайте мы не будем углубляться в расшифровку языка под толчка. Для этого надо сделать отдельный семинар.
Торговля наркотиками приветствуется по закону.
Нет, я просто расскажу лучше про то, как это доносить до народа.
Ну и, наверное, перейдем к самому последнему моменту. Это самый широкий пласт, последний, который отвечает за наличие. А наличие чего? А наличие всего. Чтобы у вас были игроки, написанные правила, место, где их можно прочитать, там сайты или сообщества. Чтобы у вас были на полигоне тряпки, свечки. То есть вообще все это было. Зачем так? Ну скажи, конечно, что они были для игры. Да.
Ну, там не знаю.
Уже привыкли на
это. Да, это очень важно, когда нет человека, который сидит на нем, чтобы сообщество были небитые ссылки, многое осыпается. Просто обсуждали вопрос, скажи, а важно, что это минус 7?
Спасибо. Хорошо. Мы не будем про это говорить. Теперь про последний, про вопрос наличия. Оно одно из самых актуальных, потому что в конце концов именно по нему будут оценивать предыдущие 6. То есть ваши предыдущие 6 будут оценивать по тому, как они реализовались в 7. Я выделяю там 4. Всегда мечтал нарисовать задницу. Кто сколько бежит? Я стараюсь.
Ты более четко.
Я не художник, не вращается мне
вечер. Ты даже сильнее просто.
Значит, я вообще хотел нарисовать 4 кружочка, пересекающихся вон с этих самых. Я специально пересек, для того, чтобы вы не думали, что это какие-то отдельные кружочки, не связанные друг с другом. На что я выделяю работу с вот этим вот последним 7-м квартом. У нас есть написание правил, моделей, задающих нам собственно, язык игры, атмосферу игры. Это техническая часть, то есть то, что вы будете вешать на сайте, публиковать. Но ее надо придумать и написать. Поэтому будет довольно много мастерского времени. Там, помните об этом. Я в целом считаю, что полезно, если у вас за каждое выделенное вам управление правил модели есть один ответственный. Поэтому можно заниматься еще чем-то. Если вы хотите, чтобы оно было сделано, найдите ответственность. Иллюзия о том, что мы тут все сейчас соберемся и все вместе все сделаем. Вот такая иллюзия. Вот. В конце концов, это будете делать вы как главмастер, потому что это вам надо. Оказывается, в конце, что вам больше всех надо. Вот. Поэтому чем раньше вы найдете за это ответственность, тем больше шансов, что это будете сделать. В следующий момент написания. И это та самая работа с сюжетом. Вам понадобится отдельный мастер для того, чтобы проговаривать свои индивидуальные идеи, продумывать, как у вас выглядят типические ценности, типические персонажи, которые на вас. И сюда относятся тонны и тонны работы с игровой информацией, с внутримировой информацией. Внутри вашего мира, которое располагается. Относящиеся к всеобщему или тайному куску. С личными оно работает немножко в другом месте. Ну, понятно, что они все пересекаются, но вот это большая часть. Очень большая. Тоже требует много мастера. Если у вас есть какое-то разделение по 8-5 игре, если вы там знаете несколько линий сюжетов, значит, за них крайних. Если вы знаете, что вам надо там, поработать с вот такими ценностями, такой-то локации, таким в общем ценностями, такой-то локации, значит, для них крайне. Третья часть. Это чем? Да, три страшные буквы. Средник даже без буквы Х. Административно-хозяйственная часть, как она есть. Вам нужен человек, который в итоге будет всю вашу работу выводить на материальные носители. Чем занимается человек, ответственный за ХЧ? Он занимается выведением наличия на материальные носители.